Я проследил, как частица, нагретая у поверхности океана, опускалась в его глубину, достигала своей наибольшей плотности при 2 градусах ниже нуля, затем, охладившись еще более, становилась легче и поднималась к его поверхности. Вы у полюсов увидите следствие этого феномена и поймете, что в силу этого закона предусмотрительной природы замерзание воды может происходить только на ее поверхности. В то время, когда капитан Немо стал произносить последнюю фразу, я подумал: «Полюс! Неужели эта отважная личность намеревается вести нас туда?» Между тем капитан замолчал и смотрел на эту стихию, которая так полно и продолжительно им изучалась. Он снова заговорил.
«Соли находятся в море в огромном количестве. И если бы вам удалось все их собрать из раствора, то вы получили бы массу объемом в 4,5 миллиона кубических миль. Мы могли бы покрыть солью всю землю слоем толщиной в 10 метров. Не считайте присутствие этих солей за каприз природы. Нет. Они задерживают испарение морской воды, а затем препятствуют ветрам уносить слишком большое количество паров, ибо в противном случае страны умеренных поясов подвергались бы страшному наводнению. Роль солей громадна. Они регулятор в общей экономии земного шара».
Капитан Немо снова замолк. Он поднялся, прошел несколько шагов по палубе и возвратился ко мне.
«Что касается инфузорий,
— продолжал он,
— этих миллиардов микроскопических животных, которых насчитывают миллионами в одной капле и которых 800 тысяч весят не более миллиграмма, то их роль не менее значительна. Они поглощают морские соли, ассимилируют известные части воды и являются истинными создателями известковых материков в виде кораллов и полипников. А затем капля воды, лишившись своего минерального содержания, становится легче и поднимается на поверхность. В ней растворяются оставшиеся от испарения соли. Теперь она становится тяжелее, опускается ниже и приносит микроскопическим животным новые элементы для поглощения. Отсюда двойное течение, восходящее и нисходящее, постоянное движение, постоянная жизнь, жизнь более интенсивная, чем на континентах, более разнообразная, более бесконечное развивается во всех частях океана, в стихии, убийственной для человека, как говорят, но жизненной для миллиардов животных и для меня». Говоря это, капитан Немо преображался, возбуждая во мне волнение. «Да,
— добавил он,
— вот где истинная жизнь. И я убежден в возможности основания подводных городов, в агломерации подводных домов, которые так же, как и Наутилус, будут для дыхания каждое утро подниматься на поверхность моря, городов свободных, независимых. Но кто знает, быть может, какой-нибудь деспот...»
Он оборвал свою фразу с яростным жестом, затем обратился прямо ко мне, как будто желал прогнать мрачную мысль.
«Господин Аронакс, Известна ли вам глубина океана?
Да. По крайней мере, я знаком с результатами, добытыми измерениями.
Можете вы их сообщить, чтобы я при случае их проверил?
Вот некоторые из них, ответил я, которые удержались у меня в памяти. Если не ошибаюсь, в северной части Атлантического океана найдена глубина в 8200 метров, а в Средиземном море в 2500 метров. Самые замечательные измерения сделаны в южной части Атлантики, около 35 градуса, и они показали 12 тысяч метров. Словом, полагают, что, выровняв морское дно, получили бы глубину около 7 километров.
«Прекрасно, господин профессор»,
— ответил капитан Немо.
«Но надеюсь показать вам нечто большее. Что же касается средней глубины этой части Тихого океана, то она не превосходит 4000 метров».
Сказав это, капитан Немо направился к люку, где был выход на лестницу. Я последовал за ним и вошел в салон. Гребной винт пришел немедленно в движение, и лак указывал на скорость 20 миль в час. В продолжении ближайших недель капитан Немо редко появлялся. Мне пришлось его видеть в короткие промежутки времени. Его помощник регулярно определял на карте место нашего нахождения, что давало мне возможность знать совершенно точно путь, которого держался Наутилус.